Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях архиепископ Михаил Донсков. Владыка служит в русской зарубежной церкви и в городе Медоне, если будем точнее, под Парижем, это такой пригород совсем недалеко. Мы говорим сегодня об уникальной истории, такой удивительной истории. Она, в общем-то, не уникальная, конечно. То, что вы рассказываете, это то, через что очень многие, уехавшие в эмиграцию, прошли. То, что ваш отец сумел вернуться и посмотреть на то, какой стала родная станица, и увидеть своих близких, обнять их. Вот это, конечно, да, это не каждому удалось. Но вместе с тем, вот вы когда рассказывали про то, что, оказавшись в эмиграции, они продолжали, как казаки, собираться вокруг своего атамана, у них учения шли, и так далее, и так далее. У нас, опять же, сегодня порой, в силу того, что мы с этими реалиями не знакомы, вопросы здесь возникают. А зачем? Вот вы уже в эмиграции, вы там уже все, вы там устроились. Вот, потому что для многих же в России, например, в 90-е годы эмиграция вообще была пределом мечтаний. Да? А ваши родители выехали туда по принуждению, им не хотелось уезжать. Вот в этом принципиальное, конечно, отличие. И они, насколько я знаю, вот как я читала, они, ну, фактически сидели на чемоданах. Они каждую минуту были готовы к тому, чтобы вот по первому сигналу возвращаться обратно, если появится такая возможность. А вот действительно ли это было так? Правда ли, что они даже вот этот военный дух свой боевой поддерживали, если вдруг придется родину отвоевать?
Да и нет. Что жили на чемоданах, что вместо мебели были коробки картонные, это да. Но это они не были сосредоточены на этой реалии нисколько, как раз именно нет. Они, если когда мы малышей это видели, нас это как-то впечатляло, но они об этом не думали. У них как раз мировоззрение... Мир духовный, мир внутренний, психологический был совершенно направлен на другое. Во-первых, что касается моих родителей, многих тех, у которых были, появилась семья, конечно, было не все, но большинство, слава Богу, у них была одна идея – это детям дать образование. Наши родители жили, ну, в полунищете, хотя мы ни в чем не нуждались. Мама всегда снабжала всем, у нас стол был всегда накрыт, то есть обеспечены были трудом родителей, которые не покладывали рук, но все окончили высшее образование. Говорю, все в городах, это точно. И даже во Франции от русской эмиграции в элите страны находится много русских фамилий сегодня. Даже в государстве, даже в университетах, в мире, уж не говоря о мире искусства, живописи, музыки, танцев и так далее, то есть театра. То есть фактически жили именно внутри себя России, но творческой России, не жили в памяти о России, не жили в прошлом, жили в настоящем. И это настоящее, оно было освящено этим преданием, чего они нам дали, чего они нам как бы на это настаивали, что надо иметь образование для кругозора, сохранить свой русский язык, а это сохранили русский язык те, которые остались в церкви. Церковь на первом месте, куда приезжали, сразу строили храм.
А почему?
Везде.
Почему так? Почему церковь на первом месте?
Они же были православные. И их православие – это была основная часть жизни. Мой отец мне рассказал, как жили на Дону, например. Когда ехали говеть в станицу, это, знаете, это был момент особый. Потом жизнь церковная, она имела характер всенародный. Правда, было много каких-то маленьких сект, там молоканы, там старообрядцы, там в этих хуторах и так далее, но в основном жила страна как бы в церкви. То есть, и это наше современное общество даже в России еще как-то не как изображает, но это было так. И фактически они, естественно, куда приходили, они строили храм, строили храм семьи обыкновенно.
Церковь уже в эмиграции, она играла в первую очередь именно роль церкви, храма, место, где совершаются богослужения, или все-таки помимо этого еще немаловажен был фактор того, что это место, где собираются люди, русская эмиграция, где сохраняются традиции, где можно встретиться и пообщаться на те темы, которые много лет друг друга интересуют.
Вот эта идея, этот трафарет, который во всех книгах написан об эмиграции, я бы немножко поправил.
Да, я и спрашиваю.
Я дополнил бы эту мысль, что первая мысль – это церковь. А церковь, она является видимостью внутренней жизни человека. Фактически, это образ Божий, у которого две природы. Природа человеческая, то есть материальная, и природа божественная. А в человеке это есть. И церковь, она изображение этого. И русский человек, он к этому примыкал до такой степени, что когда приезжали, они не могли церковь не построить. Вот что. Были, конечно, некоторые иммигранты, которые были там левого толка, или масоны, или не знаю что, какие-то убеждения. Но это было... Я даже встретил одного меньшевика, но только одного. Я другого не видел в иммиграции, сколько я там дежил. Там и коммунистов не было среди иммиграции. То есть я их не видел, не встречал. То есть иммиграция – это был русский такой... Русский ансамбль, довольно пестрый. В одном приходе, например, в Бьянкуре, я помню, в храме наш были люди со всех губерний. Наш с Мурманска, с Владивостока, с Москвы, с Харькова, Киев, Минск, Двинск, Пинск, там казаки, фантастика. Калмыки, там татары, все православные. Даже у нас были разные сословия. Даже по сословиям можно было узнать, кто такой офицер, там казак. Половой из Нижнего Новгорода себе вели, так у них были походка даже, купцы, там князья, я стоял в церкви около великого князя Гавриила Константиновича, который очень высокий, то есть все сословия были представлены, все были узнаваемы по сословию, но у всех, и они были абсолютно со всей России, то есть с Урала, за Уралом, то есть... Это я в детстве видел, и когда общались, это все подчеркивалось, люди даже подчеркивали, когда одного полка служили, особые связи и так далее. Фактически, эта пестрота русская, она выражалась в одном самом таком основном, что они все в церкви. А церковь была то ядро, которое их как бы соединяло, и, конечно, к этому и прибавлялось и все, что человеческое. Знаешь, после, когда служба кончалась, потом они на паперти встречались, разговаривали долго, потом могли сходить там в ресторан, там и собраться и так далее. То есть... Это был центр не потому, что пользовались, и что она была для этого создана, а церковь была церковь. А, конечно, она собирала народ, и церковь, она как раз притягала народ. А, как вы знаете, в любом обществе есть люди очень верующие, есть люди очень, которые церковные, а есть люди, которые верующие, но приходят на панихиды. Когда кого-то отпевают и молятся, или кого-то крестят, а сами не так часто приходят, потому что там или работа, или так далее. То есть все эти отрасли людей, они собирались все равно в церкви. Mm-hmm. Поэтому вокруг церквях всегда это главный был сбор. Но были еще другие притягательные формы общения – это общество писателей, которое было очень сильное, общество художников, общество музыкантов, общество все гвардейские, Между прочим, хотел бы воспользоваться случаем, что я с вами говорю, чтобы вас попросить в русской эмиграции военных не называть белогвардейцев, что белогвардеец – это была очень ругательская кличка в Красной армии.
То есть русское добровольчество?
Белогвардеец – это сволочь, в смысле, как это употреблялось. А была Красная гвардия.
Красная гвардия, а как тогда корректно было бы называть?
А корректно, это русская армия, которую я ранее назвал, или белые, угу. Белой армии никогда не было, угу. Белые или добровольцы. Угу. Вот так их настоящее название было, и я почему вам говорю, это чтобы сохранить память отца, который, я помню, когда это слово произношалось, он себе считал оплеванным, то есть он себя считал оскорбленным. Это я осталось на всю жизнь.
Ну, кстати, это важный такой аспект, спасибо. Что у нас действительно, мы очень часто говорим об этом, даже не задумываясь.
Не, и даже наши эмиграции забыли, что наши родители этим страдали, что их обзывали этим, этой кличкой. Но это можно закрыть скобку.
Но важная ремарка, да.
Важный такой интересный момент из вашей биографии, даже не знаю, у кого можно еще спросить, кроме как у вас, это молодежные лагеря, в которых вы участвовали с 50-х годов, с начала 50-х годов. Сейчас тоже сложно довольно себе представить, что такое православный молодежный лагерь в Европе начала 50-х, конца 40-х годов. Как это выглядит?
Я уж
и для чего это?
Эти лагеря продолжают существовать.
Да, они же есть,
они продолжают. А как это начиналось? И как это тогда выглядело?
Это начиналось в 20-м году. Скауты даже были в Галлиполе. Скаутские лагеря были.
Николай Федорович Федоров, с которым вы общались.
Николай Федорович Федоров создал «Витязей».
Да.
«Витязей» он создал, потому что он окончил реальное...
Гатчинское училище.
Училище в Гатчине. И это реальное училище, в нем он почерпал очень много того, что его тогда тронула педагогическая струна одного чеха, который представлял сокольство. Вы знаете, что такое сокольство? Сокола – это чешская организация, которая возникла в Австро-Венгрии, когда Чехия принадлежала Австро-Венгрии, и там очень такое сильное явление оказалось, что чехи хотели бы и желали, чтобы их славянская сущность не была бы растоптана германской. И они с этим боролись до сегодняшнего времени, если не ошибаюсь, в чешском языке нету немецких слов, тогда как в русском сколько угодно.
Да, так и есть.
И чешское это явление, которое стало развиваться в последней четверти или в последней трети XIX века, это сокольство, она под видом гимнастики. То есть собирались эти слеты, мы, наверное, видели такие фотографии, где под музыку 200 человек делают один и тот же самый шаг. Знаешь, это выходит такое очень, очень блестящее такое явление. Потом бегуны были, спортсмены, атлетика. Известный был ближе к нам, например, в 50-х, 60-х годах, такой Затопек, это такой был чемпион в Мельбурне, там, марафона, то есть действительно такие видные, красивые чемпионы, которые имели сущность не только физическую, но и духовную. И когда Австро-Венгрия спохватилась, что это движение может быть не такое безобидное по отношению к империи австро-венгерской, они стали их преследовать, но стали их арестовывать, и тогда они бежали. И в Киеве в каком-то году, если не ошибаюсь, в 1910 году Николай II освящал знамя Сокольского движения, которые тогда они попросили быть принятыми. И когда они были приняты, они нашли в России такое поприще, что это были все учители физкультуры во всех университетах всей России, аж до Владивостока. Там были эти чехи, сокола. Эти сокола дали русское сокольство. И у нас были в эмиграции эти сокольские русские лагеря и сокольские эти упражнения тоже по гимнастике. Тогда они выступления, это очень было красиво, у них двуглавый орел. Даже в Галлиполи эти сокола выступали. То есть, но это уже русские, которые вошли в сокольство. Мой отец, когда приехал в Прагу, только когда были в Чехии, все казаки, они вливались в русское сокольство, которое было в Чехии, ну и так далее. Это такие организации, которые поддерживали такой дух, и у них была такая духовная часть, связанная с этим образованием физическим, то есть, ну, в здоровом теле, здоровый дух там, и так далее, но немножко больше. И они очень много дали, например, все русские гимназии, например, за рубежом, они были основаны именно русскими соколами. Это эти профессора, доценты, они все были эти главы, как их называли, сокольских объединений, и у них была очень красивая форма, такой лиловый ментик такой, лиловая такая шелковая рубаха, и, знаешь, головной убор с пером сокольским.
Я представляю, я видел, кажется, фотографии.
Да, это вообще это очень красиво выглядело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня архиепископ Михаил Донсков, владыка служит в городе Медоне под Парижем и представляет русскую зарубежную церковь. Вы знаете, мы как раз о зарубежной церкви, об этом аспекте вашей жизни еще не поговорили, ведь не так давно, ну, хотя на самом деле время несется и летит.
10 лет.
Ну, в общем, 11 лет уже, да, 2007 год. Это был год, когда произошло воссоединение зарубежной церкви с московским патриархатом. Вы приложили очень серьезные усилия к тому, чтобы это произошло. Были при этом люди в эмиграции, которые считали, что ну, церковь Московского патриархата, она не та церковь, с которой стоит, наверное, воссоединяться. Советское прошлое оказало на нее слишком пагубное влияние. А вы могли бы рассказать о том, как вот эти противоречия преодолевались? И насколько вообще значим был для вас этот момент воссоединения?
Я хотел бы тоже уточнить, что это было провозглашение единства Русской Церкви. И хотел бы тоже напомнить, что в 1964 году за рубежом, именно Русская зарубежная церковь, она прославила Ижева святых Иоанна Кронштадтского. Это кажется так немножко банально, но митрополит Анастасий, который председатель, был второй иерарх Русской зарубежной церкви, председатель собора, когда этот вопрос возник уже 15 лет до этого, стали об этом говорить, потому что, когда я был малышом совсем, переслужил в церкви с ранних лет, у нас были, мы читали поменники. Батюшка там вынимал кроссовки, а мы читали поменники. А каждый поменник, на нем была отпечатана фотография Иоанна Кронштадтского. Mm-hmm. То есть мы все знали, малыши, которые в России не были, знали, кто был Иоанн Кронштадтский. И мы понимали, какое духовное присутствие в эмиграции имело вот Иоанн Серафим Саровский, который уже был прославлен, но Иоанн Кронштадтский не был прославлен, тем не менее, ему уже там молились многие, и мысль о его прославлении была, но... Во-первых, зарубежная церковь, она была не зарубежная церковь, она была русская православная церковь за границей. Она никогда от своего понятия, что это русская церковь, не отказалась, никогда это не оспаривалось, и за это она много и пострадала за рубежом от всех других явлений, там, уж не говоря о других объединениях церквей, которые... там собирались и которые осуждали, уж не говоря о том, что приходилось, и это было понятно от советской администрации, наши все эти давления и представления, что это там враги и так далее, и так далее, представляло себе. То есть русская церковь, она, когда это решала, она жила как русская церковь. Дело только в том, что почему это хотели совершать, тогда как первый Рах напоминал, что мы только временное явление, мы не есть полнота русской церкви. Он напоминал архиереям. Но так как, уже икона уже писалась, после перерыва митрополит попросил, чтобы каждый архиерей написал письменно свое мнение по этому поводу, напомнив, что мы не полнота русской церкви. Так каждый архиерей более-менее в таком же духе своими словами написал, что если мы этого не сделаем, кто это сделает? Потому что в это время, в 60-х годах, никто не знал, и мы не знали, например, я могу вам сказать точно, что я был уверен, что я в Россию никогда не увижу.
В каком году вы первый раз приехали?
Я первый раз приехал в 67-м. Но до этого у нас было твердо, как бы, понятие, что нас не пустят, мы не сможем, мы не поедем. А ехать с интуристом денег нет, ехать с делегациями коммунистическими, там, переводчиком мы не хотели, ну и так далее. То есть мы понимали, что для нас путь закрыт, и что фактически, когда это кончится, всем было как будто ясно, что это уже все. Окончательное явление. И поэтому за рубежом себе задавали вопрос. А тогда стали письма приходить к нашим архиереям некоторым, особенно нашему владыке Антонию в Женеву. Что вы там ждете? Вы там свободная церковь. Что вы? Нам тут не дают это делать. А почему вы этого не делаете? То есть было понятие, что мы-то русская церковь, полноправная русская, но она как бы за рубежом, и это временное явление, что мы не... Это временное то, не то, что мы русская церковь, это временно то, что мы не поминаем первоиерарха, который в Москве. Почему? Потому что они свободные. Потому что было совершенно ясно, что в своих движениях церковь не обладала полной своим... Тогда как за рубежом, как не парадоксально, будучи в других странах, которых мы никого не интересовали и никому не мешали, фактически нас не преграждали. Поэтому вышло так, что тогда прославили Иоанна Кронштадта, но ради России... Поэтому, знаете, вопрос единства русской церкви, он формально решился в 2007 году, но фактически мы же понимали за рубежом, что пока Россия существует, и мы существуем.
Я знаю, что владыка Иоанн Шанхайский, святитель Иоанн, вам знакомый хорошо, в 60-е годы поминал всегда на проскомидии патриарха Алексея I, один из немногих, при том, что он довольно критично относился к московской патриархии.
Да нет, не критично. Ну, это не критично.
Тем не менее, он всегда поминал патриарха.
Не критично. Мы просто понимали, что русская церковь в Советском Союзе при конституции большевистской, церковь, она там свобода религиозная официально в конституции, а на самом деле гонение, на самом деле притеснение, на самом деле подчинение, как бы то бы что ни стало, иерархии церкви, за которые мы, между прочим, молились, потому что мы понимали эту ситуацию, мы их не осуждали, не было критического отношения. Владыка, я когда его спрашивал, владыка, а мы же Россию никогда не увидим? «Ой, ты увидишь», потому что он пальцем тыкнул мне в грудь, «ты увидишь». И я в общем, недоумение, как я увижу, потому что это было немыслимо. И он сказал, не забывай, что Господь Россию никогда не оставит.
Россия, которую вы увидели в 67-м году, сильно отличалась от той России, которую вы себе представляли по рассказам, по домашним?
Нисколько. Мы видели Россию, землю, церкви, хотя каждая церковь, она, очень многие были так, ну, заброшены и осквернены, но вы знаете, когда я даже на Варварке видел храм Святой Варвары, а там береза росла на крыше, вы
это
знаете,
в центре Москвы.
Это было так умилительно. То есть храм-то стоит, он же не уничтожен, он тут на месте, понимаете? И когда мы по Варварке шли, все эти храмы, они стояли.
А вы в Москву первый раз приехали, да?
Ну, тогда, в 67-м, да, мы не только в Москву, мы там объездили, ну, да. за 3 недели.
Почему-то многие просто в Ленинград первый, вот я общался с разными людьми, которые впервые посетили Советский Союз в 60-е и 70-е годы, большинство из них почему-то в первый раз приехали в Ленинград. Видимо, проще было.
Не, ну, мы через Петербург ехали. Угу. Но в Петербурге, когда мы шли по улице, мы называли все своим именем, никогда ничего не видев до этого. И даже дети за нами шли, издевались, потому что мы были одеты, особенно ботинки были узнаваемые иностранные.
Почему же они над вами издевались, что иностранцы идут, смотрите?
Потому что что-то было такое, что они видели интересно, и такая толпа за нами шла, и мы слышали, как они по-русски. Но у них был русский чистый язык, и мы вдруг стали про себя думают, наверное, бабушки их воспитывают, что у них красивый язык. Потом они издеваются, но это не нахальный язык, то есть это даже было интересно слушать. Поэтому мы слушали и не реагировали. Ну, через, не знаю, там 10 минут мы все-таки повернулись. Ну, ребята, они испугались, разбежались, но тут же вернулись. И помню, мне спросили: дядя, а можно с вами? И мы им показывали Петербург.
Жителям Петербурга.
Мы ходили по Петербургу первый раз в жизни, и мы показывали Петербург. Мы видели русских людей, мы не, там ни разу там не увидел советского человека, ничего. Там были только русские люди. А Советский Союз, ну, назывался так, а детишки? Детишки русские. То есть и когда им показывал Петра Великого, кто этот дядя? Это император. Что такое император? Ну, это тот, который построил город, Петербург. А постарше мальчик, 14 лет, ну, строил, и Ленин строил Петербург. Ну, мы, то есть, мы им рассказывали то, что знали, а когда мы прошли дальше, за Исаакиевским собором, там стоит памятник Николаю Первому, вот это мы не ожидали, потому что все памятники государям все были свергнуты. А Николаю Первому, который самого больше ругали все историки. А мы обрадовались, и там вязью все его житие, и дети мы все это рассказывали. Конечно, когда они вернулись домой, я не знаю, как родители...
Вот я тоже сейчас об этом думаю.
Реагировали. Но в следующий день вернулись. Конечно, немножко меньше было детей. Но они каждый год, каждый день нас ждали, и каждый день с нами ходили.
Фантастика. Потрясающе. Вы так интересно это рассказываете. Если у вас будет возможность, пожалуйста, приходите к нам еще. Потому что еще так много тем.
Столько лет впереди, которые мы, конечно, все не пройдем, но про владыку Иоанна Шанхайского не
поговорили
почти.
Очень хочется поговорить, да, про него. Время, к сожалению, подошло к концу. Да.
Спасибо. Архиепископ Русской Православной Церкви за границей, архиепископ Михаил Донсков был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».